В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 28 октября, пятница, и в ближайший час поговорим о таком. Обстреляли Макеевку, есть раненые и погибшие.
Мы видели, кто стрелял, мы видели.
Шипение было, шипение пролетало.
Для части мариупольчан годовщина освобождения Украины от нацистов стала двойным праздником.
Защитили город Мариуполь, сохранили его в составе одной целой неделимой страны, Украина.
В Луганске бюджетники жалуются на задержку зарплат.
Спросила бухгалтера, когда будут деньги. Надо же как-то рассчитать, на что будем жить. Обещают вроде как аж в ноябре.
А в студии мы поговорим о том, возможна ли смена режима в России в ближайшее время. В студии бывший профессор Кубанского университета, российский политолог, социолог и правозащитник Михаил Савва. Верите ли вы в то, что в России в ближайшее время сменится политический режим? Если да, то как? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Пророссийские сепаратисты из артиллерийского оружия накануне вечером обстреляли жилые кварталы подконтрольного им города Макеевка в Донецкой области, утверждают в пресс-центре антитеррористической операции. По сообщению, акция сепаратистов имела цель дискредитировать вооруженные силы Украины в глазах международного сообщества и местного населения. Представители Минобороны Украины также утверждают, что массовые обстрелы из тяжелого вооружения позиции АТО состоялись между Авдеевкой и Ясиноватой. В так называемой ДНР, в свою очередь, утверждают, что Макеевку обстреляли украинские военные. Там также сообщили о двух погибших гражданских в результате обстрелов. В целом, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть обстрелов продолжает фиксироваться на мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора було достатньо спокійно. Противник здійснив 3 обстріли наших позицій в районі перетину лінії фронту українсько-російського державного кордону, а також у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Вчора противник різко активізувався на ділянці фронту Авдіївка-Опитне. На Маріупольському напрямку ситуація також залишається важкою. Бойові дії ведуться по всьому фронту.
В группировке ДНР обвиняют украинских военнослужащих в обстреле Петровского района Донецка. Вследствие этого обстрела, по словам сепаратистов, погиб мирный житель. В группировке ЛНР говорят, что накануне вооруженные силы Украины со стороны Попасной обстреляли позиции сепаратистов в районе села Калиново. Ранен боевик. Контрольный пункт въезда-выезда Майорск в Донецкой области сегодня возобновил работу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Поддерживаемые Россией сепаратисты, по сообщению, накануне утром обстреляли расположенные на расстоянии около 10 километров друг от друга город Торецкий подконтрольный пункт въезда-выезда Майорск. КПВВ так и не открылся из-за обстрелов. В группировке ДНР в тот же день в обстреле Майорска обвинили украинских военных. Полиция Луганщины заявляет, что на железнодорожном вокзале в Лисичанске изъяли 3 тротиловые шашки. Открыто уголовное производство о покушении на теракт. Как сообщает пресс-служба полиции, сегодня силовикам поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале Лисичанска в мусорной урне есть подозрительный предмет. Правоохранители эвакуировали всех работников вокзала и граждан из помещений, из помещений вокзала. Тротиловые шашки отправили на экспертизу. Работа железнодорожного вокзала уже восстановлена. Украина перейдет на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. По зимнему времени рассвет и сумерки будут наступать раньше. В прошлом году часть территории Украины не переходила на зимнее время. Это касалось аннексированного Россией Крымского полуострова, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где фактической властью являются сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР, признанные в Украине террористическими. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 3 до 6 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Неподконтрольная Украине Макеевка накануне вечером подверглась тяжелому обстрелу. Были повреждены несколько домов и погибли мирные жители. О подробностях произошедшего, а также настроениях местных жителей в материале донецкого блогера Станислава Васина.
27 октября можно назвать черным днем для всех оккупированных территорий под контролем группировки ДНР. Несмотря на то, что основные события этого дня разворачивались вокруг Макеевки, еще до вечернего обстрела города ситуация уже была накалена. В 9 утра начался обстрел в районе КПП «Майорск» под Горловкой, и боевики закрыли пункт пропуска на неопределенный срок, из-за чего артемовское направление со стороны неподконтрольных территорий остановилось. На протяжении дня по всей линии фронта шли бои разной интенсивности, а к вечеру сепаратисты заявили об обстреле Петровского района. На Донецк. Основной темой этого дня стал вечерний обстрел Макеевки, информация о котором стала активно распространяться ближе к 8 вечера. Могу сказать, что в это же самое время у меня дома в Калининском районе Донецка были перебои с электроэнергией, что является явным признаком активных боев. Что касается Макеевки, то обстрел был произведен в Кировском районе города. Два дома были повреждены на расстоянии сотни метров друг от друга. Это адреса переулок Газетный 7 и улица Строителей 10. По адресу улица Строителей 10А находится детский сад, который располагается всего в 30 метрах от поврежденного дома. Еще одно домостроение было повреждено по адресу улица Кокенаки, 73. Все эти адреса – это глубокий тыл. В этом, собственно, и состояла трагедия, поскольку до ближайших позиций обеих сторон от места обстрела было от 8 до 10 километров. А это означает, что орудия должны быть тяжелыми, то есть запрещенными Минскими соглашениями. Что касается пострадавших, то здесь я сошлюсь на источники самих сепаратистов, так как других данных нет. Цитирую. По адресу переулок Газетный 7 погиб главврач больницы МВД Журбин Андрей Владимирович. Его 6-летний ребенок получил ранение, жена находится в шоковом состоянии. Еще один мирный житель погиб в результате попадания по улице Строителей 10. Другое попадание фиксируется по улице Кокенаки, 73. В районе нарушено газоснабжение, перебиты электрокоммуникации. Обесточены 19 трансформаторных подстанций и остановлена насосная станция «Северная». В целях безопасности горняков шахты Чайкина выводят на поверхность. Первоначально было заявлено, что отцу пострадавшей девочки просто снесло голову снарядом на кухне, а девочка лишилась части лица и скончалась в машине скорой помощи. Но затем информация о смерти ребенка не подтвердилась. Она была прооперирована и, по данным сепаратистов, находится в состоянии средней тяжести. Я был на месте обстрелов и могу сказать, что там действительно была работа тяжелых орудий. Стены домов буквально прошиты насквозь, и в некоторых местах отверстия по размеру достигают почти самих окон. Что касается реакции местных жителей, то она предсказуемо негативна в отношении ВСУ. Большинство из них считают, что этот обстрел – дело рук украинских военных из Авдеевки. Некоторые даже заявляют о диверсионной группе. Хотя часть из них не так категорична и говорят о том, что точно утверждать не могут. Здесь я предлагаю послушать мой разговор с некоторыми из жителей пострадавших домов.
Скажите в общих чертах, во сколько произошел обстрел?
7 часов вечера.
7 вечера, да? Ясно. А кто пострадал? Известно же, да?
Пострадал. Пострадал мужчина, он погиб.
А говорили его дочь, да? Или она жива?
Да, в том доме мужчина погиб, а девочку рано сомневая.
Откуда стреляли? Здесь виноваты, да?
Получается, что вот посмотрите на направление. Вот дырка. Так? Ага. 10-й дом, вот там тоже дырка отсюда получается.
Если на вас, в общем, да, здесь направление. Ну, как бы сомнений нет, да, что это все считают, что это ВСУ обстреляли в любом случае.
Мы видели, кто стрелял, мы видели.
Шипение было, шипение пролетало, я на ватах живу. Потом слышу, мама, по-моему, сына нашего обстрелила в этом разрыве. Громко звонит, мама, у нас попали. И связь прорвалась.
Ну да, я не могла никуда дозвониться, мы в подвале сидели. Потом.
Мама, сын говорит, нас попали и связь пропала. Я на машину, на жену возле подъезда стоял.
Я слышала, было сначала так бы более приглушенно, да, потом как бы да, у меня балконная дверь открылась. Ага. А потом уже третий раз тоже, конечно, уже было. Я говорю, у меня аж дом содрогнулся, стекла как слетали.
И скажите в общих чертах, кто пострадал, во сколько обстрел был?
Мы живем в первом подъезде.
Обстрел начался в 7:07.
В 7:07 вечера, да?
Мои дети уехали 25-7, я смотрела телевизор. И потом вот это вот первый раз, как махнуло, видно вот эта пятиэтажка.
Здесь погиб мужчина. Да, да, я так
погиб
понимаю?
Погиб мужчина, два, и ребенок, два. И мальчик, и девочка.
Ну, я, это по словам, это же никто не знает. Лично
нет,
я...
говорит, девочка Басурин передал, что уже умер.
А откуда
девочка
стреляли, с какой стороны?
Челюсть на лицо.
Говорят, что оттуда огнево шло. Да. Оттуда, оттуда. Женщина выглянула с девятого этажа, говорит, с балкона смотрю, говорит, огнево сюда вот туда. Ну, с той стороны, естественно.
Здесь виноваты, да, наверное?
Да, с Авдеевки.
Сказали с этого, с Авдеевки,
скорее. Ну, то есть это ВСУ, а мы... да, большинство считает, что
ну,
его
да,
Украина.
А да. Я считаю, что это диверсионная группа.
Диверсионная группа?
Я считаю, да, потому что...
Говорят, таких разрушений.
Да, здесь вроде бы большой калибр.
Да, да, большой. Да, там, вот, на пятом...
Потому что, говорят, после этого в этот самый Кировский район, там, в Донецке стреляли.
Или отличная клетка сейчас.
Ну, да. Ясно, что понятно. Мы же сами не видим.
Большинство местных жителей до сих пор находятся в шоковом состоянии и говорят о том, что погибший мужчина и его пострадавшая дочь сидели вечером на кухне и, возможно, просто ужинали или пили чай. И в одно мгновение семьи не стало. Напомню, что в обеих группировках ЛДНР сейчас проходят военные учения всех родов войск с отработкой контрнаступления и дальнейшим выходом к административным границам областей. Именно так формулируются задачи учений самими боевиками. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Почти одновременно с обстрелом Макеевки артиллерийскому обстрелу подверглись и подконтрольные Украине города. Украинские военные отмечают, что вчера вечером сепаратисты попытались взять штурмом позиции ВСУ под Авдеевкой. Кто и зачем стрелял по городу, разбирался Александр Демченко.
Практически одновременно с обстрелом Макеевки 27 октября артиллерийскому обстрелу подверглась Авдеевка и Марьинка. Об исходящих выстрелах из Донецка в этих направлениях сообщает дончанка Ира. Имя изменено в целях безопасности.
Люди открывают окна, чтобы знать хоть откуда и куда прилетают. Тут нормально, а то у Макеевки сильно. Но люди говорят, что отовсюду палили. И говорят, Петровского района сильно стреляли в Марьинку из Красногоровку. Но окна же закрыты грубо, потому что тут холодно же. Вот. Так у меня аж окна вот так вот подрагивали, так вибрировали. Оно слышно вибрацию. Откуда что, непонятно. А то потом сказали, что сильно очень вроде как в Авдеевку били, а потом это в Макеевку. Но вроде как из миномета.
По словам жителя северо-восточной окраины Донецка Игоря, огонь в направлении Макеевки велся с линии Ясиноватая Спартак.
Ну это ну ты как не поймешь. Ну как-то недалеко, совсем недалеко. Ясиноватая там, Спартак.
По сообщению представителя администрации президента Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, обстрел Макеевки был совершен группировкой ДНР после неудачной попытки штурма украинских позиций возле Авдеевки с применением тяжелой артиллерии.
Противник здесь не в черговий воєнний злочин. Бойовики обстріляли з важкого озброєння житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка. Стрільба велася з ворожих позицій, обладнаних в районі селищ Мінеральне Яковлівка та міста Ясинувата. Таким чином окупанти розвернули стволи із заходу на схід і почали обстріл цивільних об'єктів.
Группировка ДНР в обстреле города обвиняет украинских военных. Комментируя вечерний обстрел Макеевки и других населенных пунктов на Донбассе, координатор движения «С пыльной громады Донеччини политолог» Валентин Красноперов считает, что подобные обстрелы могут быть использованы Российской Федерацией для того, чтобы вывести Украину из переговорного процесса в Минске.
Макс, задача максимум – это обвинить Украину, потому что она... убивает жителей как бы непокоренного Донбасса и является причиной войны, а Россия миротворец. И задача как минимум сказать о том, что обои группы неправые друг друга стреляют, Россия пытается эту проблему решить. Давайте решим эту проблему без Украины, потому что Украина участник конфликта, мы с этими ДНР пытаются друг друга убить.
28 октября представитель США при ОБСЕ Даниэль Байер в Вене заявил о том, что организация зафиксировала случаи переброски военных и оружия из России на неподконтрольную Украину территории Донбасса. Александр Демченко, Донбасс Реалии.
Бывший профессор Кубанского университета, российский политолог, правозащитник и социолог Михаил Савва уже 9 месяцев живет в Украине. Тут он получил статус политического беженца. Из родной страны Савва был вынужден бежать от уголовного преследования, якобы за расхищение денег на социологические исследования. Сам профессор убежден, что это политические репрессии против него за инакомыслие. Во время суда в Кубани профессора поддерживали только студенты и аспиранты, которые знали его лично. Тем не менее, он уверен, что путинский режим в России сменится уже в 2018 году. О том, возможно ли это и как, мы поговорим вместе с бывшим профессором Саввой во второй части нашей программы. Верите ли в смену путинского режима в России вы? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Запад во всем виноват, мы во всем правы. Нас не любят, нам не верят, нас демонизируют. Журналист Елена Рыковцева в интервью с политологом Александром Коноваловым обсуждает речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. В частности, Владимир Путин буквально сказал, что у него нет такой пропагандистской машины, как на Западе. По его словам, у них роскошно работает машина, у них мозги промыты, а он ничего не может поделать. А как работает пропаганда в России? Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью.
Александр Гельман, я обращаюсь к Александру Коновалову с аналогичным вопросом. Вот тут очень много было в его выступлении вокруг пропаганды. Он говорит, что вот несмотря на все оболванивание западного общества, промывание их мозгов, они какие-то такие неожиданные выдают результаты на референдумах. То есть все-таки не всегда. С одной стороны, пропаганда их работает плохо, раз они выдают неожиданный результат на референдумах. А с другой стороны, он ей завидует. Он хочет такую же компанию, как CNN, в которую все верят. И вот, а ему никто. Вы-то как оцениваете эту его мечту? Сбудется, не сбудется?
Знаете, насчет отсутствия в его руках такой мощной пропагандистской машины, я бы согласился только отчасти. Потому что та пропагандистская машина, которая работает в России на российскую аудиторию, она не то чтобы очень эффективна, но она дает колоссальные результаты. Причем результаты чрезвычайно опасные по своим последствиям. Опасные и для нас, и для всего мира. Потому что то, что делает наша пропагандистская машина, прежде всего наше государственное телевидение, это работа по пассивам зерен зла и очень тяжелых последствий в отношениях между государствами. Нельзя так огульно обрабатывать своего обывателя, российских граждан, и рассчитывать на то, что это приведет, возможно, к повышению рейтинга политического руководства до определенных пределов. Но в конце концов это может кончиться очень плохо. Вы смотрите, если на наши опросы взглянуть, чем мы объясняем все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это козни Обамы, это козни НАТО, это козни Запада, это козни США. Это ужасные результаты, которые могут произойти на американских президентских выборах. И ни слова о том, что наша страна испытывает в связи с тем уровнем коррупции, который у нас есть. В связи с тем, что мы делаем в военной области. Я уж не говорю об этих не очень хорошо продуманных, но, на мой взгляд, это тоже пропагандистская акция. Вот эти походы наших кораблей через многие моря, очень далекие, к далеким берегам, которые не имеют никакого ни военного, ни политического смысла, а только демонстрируют наше желание быть, ну, как наиболее крупные. Так что, на мой взгляд, с таким пропагандистским механизмом обращаться надо очень осторожно, как у нас. И надо помнить, что результаты, которые дает эта работа, они в конце концов будут обернуты против тех, кто создавал этот механизм. И тем, кто позволял такой огульной пропаганде хозяйствовать на наших информационных каналах.
Это был фрагмент интервью журналистки Елены Рыковцевой с российским политологом Александром Коноваловым. Полную версию интервью можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня Мариуполь празднует со всей страной 72-ю годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко написал сегодня на своей странице в Фейсбуке, что день освобождения Украины от немецких оккупантов является одним из исторических символов героизма нашего народа. Сегодня на нашей украинской земле снова присутствует агрессор, только с востока. Судьба захватчиков Украины всегда будет одинакова. Они будут или разбиты, или выброшены за ее пределы, подчеркнул он. Как проходили праздничные мероприятия в Мариуполе, знает Ирина Горбасева, наш корреспондент. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит в Мариуполе?
Сегодня жители Мариуполя отметили двойной праздник. На площади воинов-освободителей состоялись мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. И с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель командира 56-й мотопехотной бригады Руслан Костевич. Я прошу прямую речь.
Сьогодні славетний день для всього українського народу. Моя велична вдячність і тим, хто стояв на сторожі на обороні міста Маріуполя. Моя велика вдячність всім ветеранам, які знаходяться тут. Велика вам слава. Вітаю вас всіх з Днем визволення України від фашистських загарбників.
Ірина, ми слышали, що для Маріуполя це двойной праздник. Що ще празднують горожане сьогодні?
Да, я сказала, что это двойной праздник, и вторым праздником для города стало присвоение звания Мариупольской 56-й мотопехотной бригаде, которая третий год стоит на страже рубежей прифронтового города. Теперь для бригады город стал постоянным местом дислокации. Об этом говорит командир 23-го батальона 56-й бригады Дмитрий Герасименко. Я прошу прямую речь.
Защитили город Мариуполь, сохранили его в составе одной целой неделимой страны. Украина рады, что в данном случае мы находимся здесь в пункте постоянной дислокации. Будем проживать, служить, оборонять Мариуполь и в дальнейшем. Не в процессе командировки, а в процессе постоянной жизнедеятельности, которая будет заключаться в том, чтобы защищать город Мариуполь, не отдать его врагу, сохранить его в составе нашей страны. Это наша передовая застава, наш форпост, теперь это наш дом.
А ветераны Второй мировой войны торжественно передали военным флаг города Мариуполя. Затем участники митинга почтили память погибших минутами молчания и вместе с военными возложили цветы к подножию памятника воинам-освободителям. Студия.
Спасибо. Это была наш корреспондент в Мариуполе Ирина Гробасева.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Екатерина и Александр Титовы переехали из Донецка в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия. Екатерина – мастер по изготовлению украшений, Александр – футбольный арбитр. Сейчас пара живет в Буче и воспитывает двоих детей – пятилетнего Макара и двухмесячную Таисию. Маленькая Тая стала для Титовых корешком в новом городе. Как живет семья переселенцев и о чем мечтает, семья рассказала Дарье Куриной.
По образованию Екатерина психолог, но после получения диплома занялась производством ювелирных украшений. Ее муж Александр судил футбольные матчи. Все планы на будущее семья связывала с Донецком, но в планы вмешался военный конфликт, и Титовы были вынуждены переехать.
У нас не было здесь ни родственников, ни знакомых. Понимаешь, что в Киев мы жить не хотим. Хотелось вот куда-то рядышком. Где-то прочитали еще перед выездом, ну вот в той стороне, вот Буча, Ирпень, там Сосенки, лесок, там красиво, хороший воздух.
После поисков жилья семья остановила свой выбор на Буче. Титовы рассказывают, что там нашли квартиру, которая очень напоминала их донецкое жилье.
Скажем так, очутились фактически дома. В Донецке мы жили в самом центре города.
Именно университетскую. То да, есть у нас тихо и чисто, у нас не было никогда.
Но планировка квартиры и расположение ее даже на лестничной площадке и сам дом был фактически копией того, где мы сейчас живем.
Легче всего переезд перенес сын Макар. Ребенок быстро влился в детский коллектив и помог родителям найти новых друзей. А вот Донецка Макар почти не помнит.
Он про Донецк помнит только то, что у дедушки была малина в саду и то, что его укусил дик, собачка. Я говорю, Макар, у нас же было, ты ж помнишь, мы там по бульвару гуляли каждый день, на набережную, там туда-сюда, дельфинарий был, аквапарк. Не помню. Да. И мы очень быстро, благодаря ему именно, мы прям так адаптировались, потому что на детской площадке он подошел к ребенку, давай дружить. Мы с мамой уже познакомились. О том, что семья переселенцы, их соседи узнали совсем недавно, когда у Титовых родилась младшая дочь Таисия. Семье решили помочь.
Младшая родилась, они нам всем районом собрали вещей на нее, на погремушек, у нас там два пакета дома стоит, памперсов, вообще замечательно было.
Маленькую Тасю родители называют корешком, ведь девочка родилась уже в Киевской области. И с ее рождением пришло осознание, что теперь семья мечтает о своем жилье здесь.
Мы, наверное, год назад начали понимать, что у нас есть желание иметь свое жилье, пустить здесь уже такие корни помощнее. Дом – это будет идеальный вариант. Пусть небольшой, но свой. Кстати, должна быть отдельная мастерская. У нее столько фантазий на тему, как заниматься не только ювелиркой, но и там еще и керамикой, то есть там и муфельную печь поставить.
Но порой Титовы скучают по Донецку. Екатерина признается, что отпустить город до конца пока не смогла.
Слушай, я страшно скучаю за нашей квартирой в Донецке. Хоть она
она и была шумная на университетской, но это было наше гнездо.
Первое гнездо. Мы много в него вложили сил, энергии и на любви просто вот такой.
Да. Когда уезжала, я рыдала именно конкретно вот за квартирой. И я понимаю, что у меня вот весь Донецк, он у меня как бы поместился вот в одной моей квартире. И вот квартира, а потом уже от нее отматывается все, что вот и бульвар там, и все, и на площади я делала свои первые шаги, Макар делал первые шаги.
Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Луганске начали бороться с предпринимателями, которые не платят зарплаты своим сотрудникам. Об этом заявляет сепаратистское агентство ЛИЦ. Вот только бюджетники, так называемые ЛНР, в социальных сетях жалуются, что в октябре еще не получили даже аванса за этот месяц. Многим руководителям ответили, что деньги будут только в ноябре, и то не в полном объеме. Больше знает Ольга Стрижова.
Луганчанка Ирина Тетарева, имя и фамилия изменены в целях безопасности, работает в школе. Заработную плату за месяц обычно получала в 20-х числах, но в октябре еще не зачислили даже аванс. Говорит, в так называемой ЛНР требуют платить за коммунальные вовремя, а сами не выдают заработанные деньги.
Спросила бухгалтера, когда будут деньги. Надо же как-то рассчитать, на что будем жить. Обещают вроде как аж в ноябре. Насколько там насчитают, непонятно. По слухам, 40%.
В интернете луганчане тоже жалуются, что зарплат еще не получали. Так в комментариях пишут, что медикам из областной больницы обещали в следующий понедельник. Приблизительно в это же время получат деньги и сотрудники так называемой МВД ЛНР. Вот только суммы будут меньше, чем обычно, в 2 раза, что вызвало бурную реакцию людей.
Наверное, нам надо так работать, как они нам платят. У нас слух, что в начале месяца.
А вторые 50% где? Ушли на благотворительность?
Помните мост? Как все о нем переживали. Теперь имеем восстановление строительства. Или нас. Вот в чем вопрос.
Сил уже нет совсем и нормальных слов тоже. Скорее всего и учителей такая зарплата ждет. Она же и так огромная. А проверками уже просто задолбали. Требуют кучу, а платят копейки.
Просто интересно, над нами долго будут издеваться? Хотят платят, хотят нет.
Впервые на так называемом совете министров ЛНР не выступал министр финансов. Отчета о проделанной работе за неделю не было. А задержки зарплат луганчанам или хотя бы объяснительной, почему так происходит, ни слова. При этом руководители группировки утверждают, что в бюджете есть деньги и даже готовы выплачивать дополнительные деньги пенсионерам.
То, что вы говорили, чтобы в ноябре, в декабре предусмотрели
возможность сделать, что мы пойдем один месяц.
Значит, один месяц ноябрем, да. Чтобы было удобно. Сумма порядка 800 рублей на одного получателя.
Это все категории пенсии.
Да, так точно.
По словам луганчанки Ирины Тетаревой, жители так называемой ЛНР жалуются и на отсутствие нормальных зарплат, и на высокие цены на продукты. Но признается, бунтовать вряд ли кто будет.
Потому что все, кто не хотел жить в ЛНР, все уехали. Кто смог найти работу, в Луганск не вернулся. Здесь те, что остались люди, в основном вынуждены. Эти не знают, что люди будут молчать, поэтому оставляют без зарплат.
И пока луганчане продолжают жаловаться и ждать своих заработанных денег, на сепаратистских сайтах появился очередной материал. Так называемая прокуратура ЛНР за октябрь способствовала погашению задолженности по заработной плате на сумму более 20 миллионов рублей. Вот только и после этого количество комментариев в социальных сетях об отсутствии зарплат не уменьшилось. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Песни, йога, капоэйра, сладкая вата и небесные фонарики – все это набережная Донецка. Место, где дончане любили гулять большими компаниями или бродить в одиночестве вдоль реки. Донбасс Реалии продолжают находить ассоциации с Донецком в Киеве. В этот раз Дарья Куриная вспомнила набережную Кальмиуса.
Миллионами глаз нас пытались найти, нам ничего не должно получиться, сотни тысяч.
Я редко попадаю на Оболонскую набережную, даже стараюсь избегать этого места. Сильно напоминает набережную Донецка. Красивые дома, мамы с колясками, детвора и молодежь. Шумно, ярко и живо. Кто-то играет на гитаре, только песни другие. Береговая, как мы ее называли, была местом встреч, песен и счастья. На момент захвата города сепаратистами на набережной оставался маленький островок надежды – молитвенный Майдан.
Там собирались люди разных конфессий и молились за мир в Украине. Раньше набережная жила своей жизнью. Тут тебе и запуски небесных фонариков всем городом, и загадывание желаний, и уроки йоги на свежем воздухе, капоэйра, байкеры, дети и песни. Если не знали, как провести вечер выходного дня, то можно было смело ехать на набережную. Достаточно было подойти к первой компании с гитарой, и можно было оставаться до утра. Или переходить от одних поющих к другим. Можно было предложить сыграть в подвижные игры. Ноги или бабка нитки рвутся. И тут же вокруг организовывалась толпа желающих. Происходил какой-то невероятный хоровод. А когда «Шахтер» завоевывал чемпионство или кубок, то набережная не утихала всю ночь. Ультрас «Шахтера» зажигали набережную сотней фаеров, речевки, песни и победные танцы. На набережной мы любили встречать дни рождения, устраивать поэтические чтения, играть в твистер и петь. Набережная для меня навсегда останется в памяти ярким воспоминанием, местом тепла, романтики и песен. Набережные Киева тоже весьма музыкальны. Тут иногда слышно песни из прошлой жизни. Да и мы с друзьями раз в год собираемся на одной из киевских набережных донецкой компании. Тоже душевно, но чего-то не хватает. То ли дежурного троллейбуса, который идет на восточный, то ли ощущение дома. Поэтому мы ищем отголоски Донецка во всем.
История, личность, Владимир Малыгин. Легендарный футболист всю свою карьеру провел в Луганской области. Начинал в Варшавградской «Стали», далее команды из Коммунарской, в 1970 году попадает в «Зарю». Именно в этой команде он реализовал себя как великолепный центральный защитник, не раз помогавший выходить из сложных ситуаций. В составе черно-белой команды Владимир Малыгин провел 264 матча. В 1972 году становится чемпионом Советского Союза и двукратным финалистом Кубка СССР. Цепкий, ответственный и надежный игрок. За эти качества стал седьмым в рейтинге лучших игроков Луганской «Зари» по версии Football.ua. В составе национальной сборной дебютировал 29 июня 1972 года на турнире в Бразилии в победном матче против Уругвая. После игры местные журналисты спрашивали тренера Германа Зонина, кто такой Малыгин и откуда он взялся. Тренер отвечал: из Коммунарска. После завершения игровой карьеры в 1986 году Владимир Малыгин полностью сосредоточился на тренерской работе с детьми и готовил молодое поколение Луганской «Зари». Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины заявляет об обстреле одного из своих автомобилей в Донецкой области. В результате обстрела никто из наблюдателей не пострадал. По сообщению, во время путешествия к последнему контролируемому вооруженными силами Украины пропускному пункту перед въездом на неподконтрольные территории, те, кто ехал в последней машине колонны, почувствовали и услышали хлопок, который приняли за взрыв шины. По возвращении на свою базу наблюдатели увидели, что в автомобиль попала пуля. Наблюдатели не уточняют, кто именно мог совершить обстрел, о котором они сообщили в совместный центр контроля и координации. Около 100 абонентов остались без газа в результате обстрела Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Донбассгаз», передают РИА Новости. По данным так называемой городской администрации, ведутся восстановительные работы. На данный момент восстановлена работа 19 трансформаторных подстанций и насосных станций, остановленных из-за обстрела. Накануне вечером в результате обстрела неподконтрольной украинскому правительству Макеевки в Донецкой области погибли 2 человека, еще один получил ранение. С 4 ноября «Укрзалезница» запустит новый региональный поезд с сообщением Полтава-Харьков-Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд номер 788 будет отправляться со станции Полтава-Южная ежедневно, кроме вторника, в 16:27, а со станции Харьков-Пассажирский в 19:03 и прибывать в Константиновку в 23 часа 12 минут. В обратном направлении из Константиновки региональный поезд номер 787 будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 5 часов утра и прибывать в Харьков в 9 часов 49 минут, в Полтаву в 12:17. Поезд будет курсировать через Люботин, Змиев, Изюм, Святогорск, Лиманск, Славянск, станция Славкурорт, Краматорск и Дружковку. В 2017 году в Мариуполе будут работать 6 высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на мэра Вадима Бойченко. Он отметил, что после долгих переговоров 3 вуза-переселенца подтвердили готовность переехать в Мариуполь и уже в 2017 году начать работу в этом городе. Свой второй дом в Мариуполе найдут Донецкий медицинский университет имени Горького, юридический институт МВД Украины и институт управления. По его словам, благодаря такому решению у мариупольских детей станет больше возможностей определиться со своей будущей профессией.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим с российским политологом-правозащитником, бывшим профессором Кубанского государственного университета Михаилом Савой. Здравствуйте, Михаил Валентинович.
Добрый вечер.
Вот главную тему, которую хотел бы я обсудить с вами в этой студии, как с политологом-социологом, видите ли вы возможность смены политического режима в России в ближайшее время? Вот, друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашей дискуссии. Звоните к нам в студию, высказывайте свое мнение по теме эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Михаил Валентинович, нас слушают в основном жители Донбасса, в том числе и с неподконтрольной Украине территории. Вот очень интересна ваша история. Вы были вынуждены уехать из России в связи с уголовными преследованиями. Вас обвиняли в том, что вы похитили деньги, выделенные якобы похитили деньги на социологические исследования. Вот много есть там обвинений. Мне вот интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему против вас возбудили уголовное дело? Я имею в виду не юридические формулировки, а фактически, как вы думаете?
Причина очень проста, и мне ее, в общем-то, открытым текстом объяснили во время допросов в Краснодарском управлении Федеральной службы безопасности. Дело в том, что, во-первых, я работал в некоммерческой организации, которая была партнером агентства США по международному развитию на всем Северном Кавказе. Дагестан, Чечня, Осетия, Краснодарский край – это те территории, где мы занимались поддержкой организаций гражданского общества. И в то время в России уже началась охота на иностранных агентов. Их провоцировали, их отлавливали, на них накладывали штрафы, а в некоторых случаях и в некоторых регионах, как Северный Кавказ, просто сажали по абсолютно придуманным основаниям. Кроме того, я уже тогда активно занимался правозащитой. Я был заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края. Это гражданская организация, но у нее довольно большие полномочия по контролю за следственными изоляторами, изоляторами временного содержания, колониями для заключенных и так далее. И моей специализацией в этой комиссии была защита прав правозащитников, политических оппозиционеров, которые попадали за решетку, и иностранных мигрантов. Это тоже мне поставили в вину российские жандармы.
То есть вам это прямым текстом говорили?
Мне это говорили абсолютно прямым текстом, прямее некуда. Те люди, которые затеяли уголовное дело против меня, прекрасно понимали, что те обвинения, которые они придуманы, просто абсурдны. И, безусловно, этот приговор будет отменен Европейским судом по правам человека. Жалобу я уже туда, безусловно, подал. Но проблема в том, что против меня было затеяно второе такое же уголовное дело, точно так же придуманное от начала до конца, и в настоящее время оно просто приостановлено. Получается, что даже в случае отмены первого приговора я не могу вернуться в Россию. Надо мной будет висеть следующее уголовное преследование.
Михаил Валентинович, почему вы выбрали Украину? Вы ведь могли получить статус политического беженца в любой западной стране.
На первом этапе не мог. Дело в том, что после того, как я вышел из следственного изолятора, где провел 8 месяцев, и был освобожден от домашнего ареста, это еще 4 месяца, срок действия моего заграничного паспорта истек. Новый мне, как осужденному, конечно, никто бы не выдал. У меня был только внутренний российский паспорт. В то время по внутреннему паспорту еще можно было въехать из России в Украину. Я так и поступил, когда в Борисполе я написал в миграционной карте, что цель моего прибытия – это получение статуса беженца, пограничники опешили. Это был редкий случай. Обычно люди просто проходят через пограничный контроль в город и уже потом обращаются за статусом. Но я решил выполнить процедуру полностью. Мы еще посмеялись с капитаном-пограничником, он спросил, а почему не в Белоруссию? Ну, дружный смех в ответ.
А почему не в Белоруссию?
А потому что Белоруссия бы выдала. А Украина после Майдана, к счастью, довольно редко выдает, хотя иногда выдает россиян.
Я вот читал в интернете, что во время процесса над вами вас поддерживали только студенты и аспиранты, которые вас знали лично. Это было около сотни человек. Я прав?
Нет, вы не правы. К счастью, меня поддерживало намного больше людей и организаций. Human Rights Watch, правозащитный центр «Мемориал» и множество других. Если говорить о моих студентах и аспирантах, то это была та поддержка, которая была наиболее важна и приятна для меня. То есть выяснилось, что я не зря работал в качестве профессора в Кубанском госуниверситете, если мои студенты оказались способны выйти за меня на митинг и, в общем-то, подвергаться опасности. Я помню майки, которые они заказали, и в которых они приходили на судебные заседания. Там была надпись «Хочу на лекции профессора Савы». Это было важно. Значит, не зря преподавал.
Тем не менее, вот массовости своей кубанцы, россияне не выходили на акции протеста, хотя вы еще, будучи в России, еще во время процесса давали интервью СМИ, рассказывали о том же, о чем рассказываете вы мне сейчас, да, то, что формальные обвинения, они не отвечают реальным, да. Как вы думаете, почему вот российское общество за вас, ну, не заступилось действительно массово, чтобы ФСБ боялась вас сажать в тюрьму?
Заступилась, и ФСБ испугалась посадить меня в тюрьму. Дело в том, что кроме митинга в Краснодаре был еще митинг, не митинг, а марш поддержку политзаключенных в Москве, на котором было достаточно лозунгов, посвященных и мне лично, и не только мне лично, многим другим политическим заключенным. И то, что в декабре 2013 года меня внезапно вытащили из следственного изолятора, как выяснилось, накануне состоялось решение Президиума Краснодарского краевого суда, который изменил меру пресечения на домашний арест. Это было как раз результатом общественного давления, не только зарубежного, не только Бундестаг, не только Госдепартамент, но и огромное количество россиян своим голосом сделали так, что Федеральная служба безопасности испугалась меня сажать. Приговор был условный. 3 года, но условный.
Но вы на крючке. В любой момент могли оказаться в тюрьме.
Когда выяснилось, что я не хочу по-прежнему, даже после приговора, играть по их правилам, было начато второе уголовное дело.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Михаил Валентинович, вы социолог, вот нас в Украине удивляют, пугают цифры поддержки политики российского президента, вот около 80% стабильно держится эта цифра. Скажите, вы, вот многие социологи говорят о том, что, возможно, люди врут социологам, которые к ним приходят и говорят, да, я поддерживаю, потому что когда люди живут в массе людей, которые на черный называют белым, да, ты вынужден как-то каким-то образом подстраиваться, чтобы не сойти с ума. Какие действительно настроения в российском обществе? Отвечает ли вот эта цифра реальной поддержки российского лидера сейчас?
Очень хороший вопрос. Нет, эта цифра не отвечает, конечно, до десятых долей реальным настроениям по нескольким причинам. Во-первых, как вы сказали, некоторые люди просто врут, потому что боятся даже социологам, даже в анонимных опросах признаваться, что они не поддерживают Путина. Но таких не более 10%. Есть люди, которые по своей сути являются конформистами, то есть они хотят присоединиться к большой массе для того, чтобы быть в коллективе, для того, чтобы не чувствовать свое одиночество, свою слабость. Такие не предпримут никаких активных действий в защиту своей позиции, в защиту того же Путина. То есть это, я бы сказал, показатель диванной поддержки. Людей, которые искренне, активно, действиями готовы поддержать этот режим, немного. И практически все они на зарплате. Это армия, это Национальная гвардия, полиция, Федеральная служба безопасности. То есть огромное количество людей в России, процент силовиков просто какой-то устрашающий.
Если в цифрах хотя бы приблизительно, вот я вам назвал цифру 80%, которую нам показывает Москва, да, как официальную, вы бы оценили поддержку активную Владимира Путина или хотя бы неактивную, да, но вот молчаливое одобрение?
Люди, которые бы вышли за него добровольно на какие-то митинги, на какие-то протестные акции, поддержать его в критической ситуации, не более 15%. Молчаливое одобрение, то есть готовность действительно за него проголосовать, была рассчитана по реальным результатам последних выборов в Государственную Думу. Они прошли 18 сентября. Ну, в результате довольно простого математического анализа 37% – это искренняя поддержка Путина.
То есть вот такие цифры мы можем рассчитывать. На днях в гостях у моего коллеги Александра Лащенко был русский писатель Виктор Ерофеев. Давайте послушаем о том, о чем он сказал в контексте российского народа и Владимира Путина.
Никто не хочет смотреть в корень вещей. Это война ценностей. Она начиналась в тот день, когда рухнула стена в Берлине. И эти ценности западные, они потихоньку, как теплый воздух, как теплый ветер, стал заполнять восточные части Европы и дошел до Украины. Эти ценности мы хорошо знаем. Человек важнее государства. Это главная заповедь. Да? И я важнее мы. В том смысле, что индивидуальные ценности важнее коллективных. С другой стороны, прям наоборот. Государство важнее, и мы важнее, чем я. Колхоз такой, да? И каждый считает, что он прав. Случилась вот какая история, уникальная в русской истории. Оказалось, что действительно Путин возглавил народные чаяния, которые были всегда, но которых придерживали.
Согласны со своим соотечественником Виктором Ерофеевым, что вот он, наоборот, вам противоречит о том, что на самом деле Путин играет на ценностях, да, то есть у россиян якобы другие ценности, чем у европейцев?
Я с ним согласен, только мы не противоречим друг другу. Дело в том, что не только у россиян, на всем постсоветском пространстве и в Украине тоже шла борьба вот этих ценностей индивидуализма, современного, западного, европейского, если хотите, и коллективизма советского, патриархально-общинного, крепостного, опять же, если хотите. Но в России есть еще одна проблема. Дело в том, что Советский Союз был одной из последних империй на этой планете. Он рухнул. Людям, которые жили в 14 советских республиках, кроме России, было достаточно легко после крушения империи. Освободились, и теперь живем по-новому. Россиянам было намного сложнее. Они не могли себя назвать жертвами этой империи, потому что они были центром ее. То есть сказать, что мы, россияне, освободились от империи Советского Союза, практически никому не пришло в голову. Это была абсурдная мысль. Нужно было преодолеть в себе вот это чувство причастности к империи. Ее наследие нужно было преодолеть. А это очень-очень сложно. Представьте себе обывателя, у которого за душой практически ничего нет, который ничего не добился в этой жизни, и перспектив у него добиться никаких нет, он это понимает. Но он должен чем-то гордиться, он должен чувствовать себя хорошим. Так вот, он гордился в советское время силой Советского Союза, тем, что нас боятся. И сейчас многие россияне по-прежнему тоскуют вот об этом чувстве собственной значимости, которая зависит не от своих достижений, можно самому ничего не делать, а вот ты принадлежишь к великой империи, ты ее часть, и это тебя возвышает. Опору на те же самые чувства в свое время, кстати, использовал Гитлер. Любому немцу было предложено стать великим арийцем просто потому, что он немец по праву рождения, хотя сам по себе он и был, остается и будет никем. То есть, помимо борьбы коллективного и индивидуального, в голове россиян идет еще вот эта борьба чувства принадлежности к империи, которая возвеличивает, или чувство принадлежности к современным демократическим ценностям, которые на первых порах, в общем, человеку ничего не дают. Это очень тяжелая борьба, поверьте, и пока побеждает имперское сознание.
У нас в гостях российский политолог и правозащитник, бывший профессор Кубанского государственного университета Михаил Сава. Михаил Валентинович, вы в своих интервью говорили о том, даже в недавних интервью, что, по вашему мнению, в 2018 году крайнем случае, крайний срок, вы говорите, в России поменяется политический режим. Объясните, пожалуйста, в чем ваша уверенность, если вы сами только что сказали, да, о том, что такие имперское начало, имперские настроения среди россиян, которые консолидировал Владимир Путин, очень сильны.
Дело в том, что есть и другие настроения. Современная Россия – это не поле, где гуляют только одичалые имперцы. Там есть достаточно сильная прослойка среднего класса, которая появилась в последние годы. Эти люди, что бы они ни чувствовали, умом-то понимают, что их благополучие зависит от тех самых демократических ценностей. Их благополучие зависит от эффективности экономики. А экономика России в результате режима Путина падает в настоящее время. И это отражается на кармане, на кошельке многих людей. Я думаю, что отрезвление россиян уже началось. Как бы мощно не работали механизмы телевизионной пропаганды, даже опросы общественного мнения в последнее время нам показывают, что меняются показатели доверия к власти. Буквально через неделю после выборов в Госдуму, то есть в конце сентября, месяц назад, был проведен опрос о том, насколько россияне доверяют разным институтам власти. Доверие к правительству катастрофически почти в два раза упало. Упали показатели доверия к церкви, которая просто слеплена в России с государством в одно целое. Упали показатели доверия, в том числе к армии, к правоохранительным структурам, к судам вообще практически до нуля. Даже рейтинг Путина пошатнулся, он снизился на 5%. То есть постепенно приходит понимание, что этот режим ведет куда-то не туда, как бы красиво он ни рассказывал о нашем великом прошлом. Кроме того, Министерство экономического развития России недавно предоставило очень интересный доклад. Это стратегия развития страны до 2035 года. Так вот, в этой стратегии Минэкономики обещает россиянам стагнацию, то есть застой. Ежегодный рост не более 2%, и то это очень оптимистический прогноз. Так вот, этого периода, нескольких лет подобной экономической ситуации, должно хватить для того, чтобы холодильник начал побеждать в битве с телевизором.
И что дальше? Вы говорите о том, что вот растет недоверие к власти, есть отрезвление. Что дальше? Во что это выльется? В Майдан?
А вот это очень интересно. В Майдан вряд ли это выльется. Дело в том, что Майдан в России будет подавлен жесточайшим образом. Начиная с 2015 года внутренние войска, ну сейчас это Национальная гвардия России, изменили стратегию учений по разгону массовых незаконных мероприятий. Если раньше, например, стрельба из БТРов велась только отпугивающая, ну, поверх голов, то, начиная с 2015 года, национальные гвардейцы в России учатся стрелять из крупнокалиберных пулеметов Владимирова, это калибр 14,5, по скоплениям людей, по толпе. То есть никакая кровь этот режим не остановит. Любой Майдан будет подавлен, и необходимо понимать, что в России оппозиции и просто здравым мыслящим людям приходится сталкиваться с гораздо более жестким режимом, с гораздо более зверским режимом, чем режим Януковича. Но что может произойти? Вот эта вертикаль власти, которой путинский режим так гордится, на самом деле является главной проблемой этого режима. Когда все замкнуто на одном человеке, когда все нити управления от Москвы до Владивостока сходятся в одном кабинете, это на самом деле проблема. Дело в том, что если что-то произойдет с этим ключевым звеном, рухнет вся система. Поэтому я думаю, что вряд ли это будет Майдан, то есть события в одном городе, в одной Москве. Это может быть или рассредоточенный Майдан, когда вспыхнет по всей стране в результате экономических проблем, и у власти просто не хватит сил на то, чтобы в каждом городе подавить эти выступления, или это будет, что называется, безвременная утрата нашего диктатора, когда он заболеет, уйдет в отставку под давлением элиты, понимающей, что он лишает их возможности жить красиво. Мало ли что может с ним произойти.
И все это к 2018 году ориентировочно вы ожидаете?
Дело в том, что 2018 – это год очередных президентских выборов. И до этого времени российская элита должна решить, Путин их устраивает или Путин их не устраивает. Безусловно, эти люди его боятся. Он научил их бояться себя. Но российские олигархи, российские чиновники, то есть высший генералитет понимают, что он ведь может их привести не только к потере их огромных богатств, он может их привести на скамью подсудимых в Гаагу. И они должны будут что-то делать.
Михаил Валентинович, а такой вопрос к вам последний. Если сменится такой режим, как думаете, конфликт на Донбассе закончится и прекратится ли аннексия Крыма Россией? Потому что вот даже многие русские российские либералы признают, что Крым российский. Не будет ли у них искушение воспользоваться вот опять вот этим комплексом, да, россиян имперскости?
Если этот режим прекратит свое существование, то война на Донбассе закончится буквально в течение месяца. Это абсолютно искусственный конфликт, созданный нынешним путинским режимом. У него нет внутренних предпосылок. Сейчас, конечно, они есть, это пролитая кровь. Но в любом случае на Донбассе все закончится за месяц, за полтора. Если говорить о Крыме, то здесь потребуются какие-то процедуры, какая-то правовая технология для его возвращения Украине. Это на самом деле непростой вопрос. Крым действительно не бутерброд, там живут люди, и это необходимо учитывать. Но Крым тоже будет возвращен Украине. Я хотел бы сказать, что очень важная дата наступает. 30 октября – это Международный день политического заключенного. Это день, который нельзя назвать праздником, но который очень важен. И я надеюсь на солидарность наших слушателей с теми людьми, которые и в России, и по всему миру в настоящее время по придуманным обвинениям за свои политические взгляды находятся за решеткой.
Спасибо вам. У нас в гостях был российский политолог и правозащитник, бывший профессор Кубанского государственного университета Михаил Сава. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
Вот стоял себе Луганский государственный медицинский университет, как ЛМГУ, в народе просто мед. Десятки лет стоял. Но нет, решил Игорь Плотницкий ему почетное имя выбрать. Да еще какое святое. Правда, в истории не строчки о том, как этот человек связан с Луганском. Но это так, лирическое отступление.
Направить в Совет Министров документы по вопросу присвоения нашему медуниверситету почетного звания.
Ну, мы оставляем святителя Луки, да?
Я думаю, что святитель Лука или целитель, или святитель, там уже как удобно. Я думаю, наши студенты будут очень этим довольны.
Так называемый Совет Министров группировки ЛНР и без курицы – зря проведенное собрание. Все никак не могут в Луганске с ценой на птицу, ее потроха и яйца разобраться. Уже год как не могут. И вроде подробно обсуждают этот вопрос, а Плотницкий всегда недоволен.
Когда начинается разделка курицы, она становится суперзолотой. Тогда что вы мне здесь рассказываете-то? У нас все хорошо.
Дело в том, что мы по этому вопросу также разбираемся.
Сколько вы будете разбираться?
Бедные так называемые министры. Теперь куриное проклятие и до промышленников дошло. И хотя глава группировки ЛНР доволен промышленностью Луганска, но стоит заговорить о курице, и беседа сразу обретает иной оборот.
По цене курицы, как она должна выглядеть и по наполняемости. Сколько у нас заходит российская, белорусская курица сюда?
У нас фактически по покрываемости наши производители покрывают 50% потребности. То есть, соответственно, остальное заходит.
Так выкрутился, да?
Целый месяц луганские профсоюзы хвастаются, что к ним ездят толпы туристов из других стран. Вот только до сих пор нет никаких подтверждений, что приезжие неряженые. Но зато так называемый глава профсоюзов Олег Акимов продолжает уверять, что мировое признание группировки вот-вот наступит. Наверное, действует по принципу «главное верить самому в то, что говоришь».
Бывали туристы уже из Италии, на прошлой неделе были туристы из Франции, на этой неделе мы ждем финских туристов. Кстати, все, кто к нам приезжают, спрашивают, когда ваша республика будет уже признана. Поэтому, я думаю, если инициатива будет идти вот всех иностранцев, если они у себя будут эти вопросы поднимать, то я думаю, что через какой-то промежуток времени вопрос по нашему политическому признанию уже подойдет.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Советский районный суд Ростова-на-Дону отказал в проведении допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка. В российском суде сообщили, что от украинской стороны поступило поручение о проведении допросов Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции. Однако проведение таких допросов невозможно. Нет таких технических возможностей, нет системы видеоконференц-связи. Кроме того, в российском ведомстве отмечают, что в судебных поручениях не были указаны адреса проживания Виктора Януковича и Станислава Шуляка. На прошлой неделе Министерство юстиции России подтвердило получение запроса Минюста Украины и направило его в суд в городе Ростов-на-Дону. С 4 ноября Укрзализныця запустит новый региональный поезд с сообщением Полтава-Харьков-Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд номер 788 будет отправляться со станции Полтава-Южная ежедневно, кроме вторника в 16:27, а со станции Харьков-Пассажирский в 19:03 и прибывать в Константиновку в 23 часа 12 минут. В обратном направлении из Константиновки региональный поезд номер 788 будет отправляться ежедневно, кроме среды, в 5 часов утра и прибывать в Харьков в 9:49 и в Полтаву в 12:17. Поезд будет курсировать через Люботин, Змиев, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянск, станция Славкурорт, Краматорск и Дружковку. В 2017 году в Мариуполе будет работать 6 высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на мэра Вадима Бойченко. Он отметил, что после долгих переговоров 3 вуза подтвердили готовность переехать в Мариуполе уже в 2017 году, начать работу в этом городе. Свой второй дом в Мариуполе найдут Донецкий медицинский университет имени Горького, юридический институт МВД Украины и институт управления.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполя Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск и Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Скоро нас услышит Бахмут. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.